Глава 22. Людоедка Эллочка. Словарь Уильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумбо-Юмбо составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое. Хамите. Второе. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменито. Четвертое. Мрачный. По отношению ко всему, например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Седьмое. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое. Не учите меня жить. Девятое. Как ребенка. Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. Десятое. Красота. Одиннадцатое. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. Двенадцатое. Поедем на извозчике, говорится мужу. Тринадцатое. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. Четырнадцатое. У вас вся спина белая, шутка. Пятнадцатое. Подумаешь. Шестнадцатое. Уля, ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля. 17. Охо! Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить. Лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носики, подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 4 года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка 4 года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, Мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре. Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». В такой великий час к ней пришла Фимка Собок. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все. «Охо!» — сказала Эллочка сама себе. Это значило «или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметке. По раб-кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены 3 удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншиловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии, завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась. Но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в 4 видах. Первый — в чернобурых лисах, второй — с бриллиантовой звездой во лбу, третий — в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и четвертый — в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. Эллочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула. Удачная покупка, никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. Эллочка с шиком провезла стулья по Варсановьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала Эллочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. — Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? — Хо-хо! — Нет, в самом деле. — Красота! — Да, стулья хорошие. — Знаменитые! — Подарил кто-нибудь? — О-хо! — Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил.
Эрнестуля, хамиш!
Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет.
Подумаешь?
Но ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством.
Шутите?
Да-да, вы живете непосредством.
Не учите меня жить.
Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей.
Мрак.
Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею.
Жуть.
Эрнест Павлович замолчал. Вот что, сказал он наконец.
Так жить нельзя. Хо-хо,
сказала Эллочка, садясь на новый стул. Нам надо разойтись.
Подумаешь?
Мы не сходимся характерами. Я...
Ты толстый и красивый парниша.
Сколько раз я просил не называть меня парнишей.
Шутите?
И откуда у тебя этот идиотский жаргон?
Не учите меня жить.
О, черт! — крикнул инженер.
— Хамите, Эрнестуля!
— Давай разойдемся мирно.
— О-хо!
— Ты мне ничего не докажешь. Этот спор...
— Я побью тебя, как ребенка.
— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.
— Шутите?
— Мебель мы делим поровну.
— Жуть!
Ты будешь получать 100 рублей в месяц, даже 120. Комната останется у тебя, живи, как тебе хочется, а я так не могу.
— Знаменито,
— сказала Эллочка презрительно. — А я перееду к Ивану Алексеевичу.
— Ого!
Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня, только мебели нет.
— Красота!
Эрнест Павлович через 5 минут вернулся с дворником. — Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж будь так добра. И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право. Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.
— У тебя вся спина белая.
— сказала Эллочка граммофонным голосом. — До свидания, Елена. Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись.
— Поедешь в такси. Красота!
Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимкой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима по-куриному, окуная голову в плечи.
«Мрак!»
И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм. Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. — Не врешь?
— Что вы, дядя? Вот сюда, в парадное.
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
— Прибавить надо, —
сказал мальчик по извозчичьи.
— От мертвого осла уши получишь у Пушкина. — До свидания, дефективный.
Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
— Охо!
— спросили из-за двери. — По делу, — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе.
Он закрыл глаза и сделал шаг назад. — Прекрасный мех! — воскликнул он. — Шутите? — сказала Эллочка нежно. — Это мексиканский тушкан.
— Быть этого не может. Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд.
Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.
— Вы парниша, что надо,
— заметила Эллочка в результате первых минут знакомства. — Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
— Хо-хо!
— Но я к вам по одному деликатному делу.
— Шутите?
— Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.
— Хамите!
— Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.
Жуть!
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. — Новое дело, — подумал он, — стулья расползаются, как тараканы.
— Милая девушка, — неожиданно сказал Остап,
— продайте мне этот стул, он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей.
— Хамите, парниша! — лукаво сказала Эллочка.
«Хо — Хо-хо! — втолковывал Остап. — С ней нужно действовать иначе, — решил он. — Предложим обмен. — Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Эллочка насторожилась. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
— Должно быть знаменито,
— заинтересовалась Эллочка. — Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики, неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумба-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Эллочка же тихо застонала.
Хо-хо!
Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.